Как мы живем? Все мы живем в очень сложном и противоречивом мире, в котором легко потерять ориентиры. Сейчас уже все согласны с тем, что общество переживает кризис. Во всех странах мира набирают темпы такие явления, как алкоголизм, наркомания, преступность, нравственная деградация. Растет число самоубийств, связанных с разочарованием жизнью, особенно среди молодежи. Все эти явления получили распространение раньше в странах Запада и в Америке. В последние 2-3 десятилетия эти явления стали широко распространяться и в странах СНГ. Очевидно, материальный недостаток не дает решения проблемы и не устраняет кризис, так как причина его лежит в утрате людьми понимания смысла своего существования. Самый главный вопрос человеческого существования – вопрос любви между мужчиной и женщиной, и есть показатель состояния морального развития человечества. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному полу. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, скотскую страсть к любой женщине. Произошла утрата человечеством духовных ориентиров в своей жизни. Все наслышаны о сексуальной революции и развращенности нравов в Америке, пик которых приходится на 60-е годы XX века. И вдруг, недавно, по американскому радио «Свобода» прозвучало сообщение о том, что среди американцев растет спрос на девственниц. Что это, курьез или тенденция? Оказывается, было предано гласности сокрытое ранее открытие ученых-генетиков, которое тщательно скрывалось и было засекречено. Что это за открытие? Более 150 лет назад на Западе проводились опыты скрещивания кобыл и зебр-самцов. Не произошло ни одного зачатия. Опыты были прекращены, и никто бы о них не вспомнил, если бы по прошествии нескольких лет не сбылось нечто из ряда вон выходящее. То же самое, те же самые кобылы стали рождать полосатых жеребят, и это по истечении многих лет после спаривания, не приведшего к зачатию и беременности. Научный мир был буквально ошеломлен. Удивительное явление было названо телегенией. Приставка «теле» означает действие на большом расстоянии или по прошествии времени. Телевизор, телефон. Это явление описано Ледантеком в его книге «Индивидуальная эволюция, наследственность и неодарвинисты». Позже учеными было доказано, что эффект телегении распространяется и на людей, причем в гораздо более ярко выраженной форме, чем в мире животных. Но открытие телегении было спрятано от народа, так как оно приоткрывало таинственные завесы судеб множества великих людей. Для засекречивания телегении была найдена и даже внесена в энциклопедию удобная лживая фраза «телегения не подтвердилась». Как же влияет девственная чистота на здоровье поколений? Наши предки-славяне знали ответ на этот вопрос. У них были примеры рождения плохого потомства от гулящей девицы. Поэтому такую, нравственно падшую, считали испорченной, недостойной замужества. Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики, открывшие в XIX веке решающее влияние на потомство женщины, ее первого в жизни мужчины. Именно он, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд потомства женщины, вне зависимости от того, когда и от кого она потом будет рожать детей. Именно он, первый, нарушивший ее девственность, становится как бы генным отцом будущих детей женщины, даже если не было при этом зачатия или использовались противозачаточные средства. Физики объясняют это с позиции обмена торсионных энергий разных полюсов, участвующих при этом. Первый мужчина при первом половом контакте – это всегда неповторимый, сильный нервный шок для девушки, как бы это ни выражалось внешне. При этом происходит сильный разряд тонких энергий, их обмен и взаимодействие. Резко и навсегда меняется состав крови, вносится информация в клетки всего организма девушки и там осаждается. Все, половая программа введена для исполнения. Должны ли девушки это знать, начиная интимную жизнь? Бесспорно, должны. К сожалению, большинство женщин всех возрастов не осведомлено об этом наследственном таинстве. Вот она, сатанинская власть со своей карманной наукой. И, как правило, их первый мужчина оказывается не лучшим по набору физиологических и духовно-нравственных качеств. Именно этот мужчина, обычно бездуховный самец, закладывает будущим детям молодой женщины очень сомнительную генетическую основу. Поэтому наши древние предки презирали оступившихся, потерявших девственность девиц, не позволяя на них жениться своим сыновьям. В наше время уж слишком драматичными оказались последствия нравственно-половой распущенности и ослабления нравов до уровня, на котором нагулявшиеся до замужества девушки плодят впоследствии наркоманов, извращенцев, инвалидов, психически больных и массу подобных пустых человекообразных оболочек. В середине XX века в США силами тьмы Комитет 300, его глава королева Англии Елизавета II, была организована так называемая сексуальная революция. Там растоптали нравственные нормы и телегению, и, поплатившись за это, получили вырожденческие формы в пугающих масштабах. Одних только наркоманов 55 миллионов, 70% гомосексуалистов. Сегодня в США, по данным известнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждаются 37 миллионов американцев. Потому и родился спрос на девственниц. Пришло время спасать нацию. На фоне такого масштабного упадка спрос на девственниц воспринимается как защитная реакция общества от вырождения, которое надвигается с ужасающей быстротой. Эти ясно выраженные формы уже дали о себе знать и в других государствах, не исключая России и Украины. Если еще несколько лет назад в России и в Украине было только 40 тысяч наркоманов, то сегодня их более 10 миллионов. Пугающе быстро разрастается клан воров, насильников, извращенцев. Их неблагоприятная наследственность этот клан только увеличивает. Можно уверенно сказать, что одна из определяющих причин кризиса – незнание земными женщинами в течение многих лет законов биопсихонаследственности. Явление телегении существует и наказывает всех, кто игнорирует законы наследственности в угоду своей животности. Поэтому девушка, идущая без любви с роковой легкостью на первую и, как правило, внебрачную связь со случайным мужчиной, должна знать. Этот первый мужчина заложит генофонд ее будущим детям, когда бы и от кого бы она впоследствии не родила своих детей. Специалисты, в частности известнейший в мире ученый XIX века доктор Ломброзо, исследовав родословные «книги» в кавычках множества известных и простых людей, доказал, оказывается, положительные характеристики родителей передаются по наследству в меньшей степени, чем отрицательные. Более того, они передают болезни в усиленных формах. Сегодня, когда на душу населения, например, в СНГ и России, приходится 25 литров абсолютного алкоголя, девушкам особенно важно знать о последствиях интимной связи с курящим, пьющим мужчиной или алкоголиком. Оказывается, даже принятая для храбрости рюмка алкоголя может стать роковой для детей девушки, рискнувшей на половой контакт. Последствия могут быть одинаковы. Провела ли она свою первую интимную ночь со слегка подвыпившим одноклассником или с завсегдатаем алкогольных заведений? Может случиться, что алкогольно-никотиновая порча может пощадить ее детей, но зато первая легкомысленная половая связь может проявиться в старости – неполноценными внуками. Примеров, подтверждающих связь разных форм секс-распущенности с рождением неполноценного потомства, огромное множество. Если бы люди не окутывали такой таинственностью вопросы зачатия и рождения и предупреждали детей своих об опасности половой распущенности и извращений так же просто, как предупреждают об опасности обжечься огнем, тогда не было бы столь драматично нынешнее состояние земного человечества. Поэтому можно с уверенностью сказать, что восстановление здоровья любой нации лежит исключительно в восстановлении нравственных норм. Не решив эту задачу, ни одно государство не даст достойные кадры для выхода из глобального кризиса. В разгар Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, что 90% девушек были девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Ведь каждая девушка – это будущая мать, а значит, она даст народу достойное потомство. Посмотрим, что говорит о детях живая этика. Начнем с того периода, когда ребенок еще не появился на свет. Огромное, первостепенное значение для зарождения новой жизни имеет чувство любви, связывающее родителей. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоту, отношения и чувства взаимности, то они вырабатывают тип человека, ищущий любви и способный на любовь, тип эволюционирующий и восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности, из расчета, из экономических выгод, в интересах дела, хозяйства, или же сочетаются лишь на основании физических скотских влечений, когда наружность или шальная физическая близость решает легкомысленный брак, то они теряют огонь любви. У них остается лишь животное половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее качество человека, но наоборот, теряющее его. Подобный человекообразный тип мельчает физически и нравственно вырождается. Беспорядочные случайные совокупления, порождающие болезни, приводящие к дегенерации, являются нарушением космического закона. Такое совокупление должно презираться. Оно подобно воровству, предательству и убийству. Землянам необходимо понять божественность любви в ее высочайшем проявлении. И здесь, на земле, искать ее отображение. И, конечно, даже само потомство, как плод высокой творческой любви, будет много выше потомства случайного, хаотического совокупления. Необходимо четко осознать, что семья есть реальный инструмент формирования общества. Семьи гармоничные, возникшие по созвучию вибраций, привлекают к воплощению духов неизмеримо более высоких, нежели семьи, создающиеся в порыве низменного аспекта марсианской страсти. А это и определяет жизненный потенциал государства, его эволюционную доминанту. Роли значения мужского и женского начал в семье одинаково ответственны, хотя существенно различны. Если рассматривать семью как единый организм, а именно так ее и нужно рассматривать, то можно сказать, мужчина – это ум семьи, женщина же – ее сердце, ее ведущее духовное начало. Именно женщина в первую очередь призвана явить в семье пример нравственности, любви и верности, терпимости и миротворчества, и увлечь своим примером других членов семьи. Велика и прекрасна роль женщины, жены, вечной спутницы мужчины. Потому грустно видеть, как во многих семьях идет часто неутихающая борьба за власть. Вряд ли можно вообразить более отталкивающее явление, нежели женщина, проявляющая в семье черты диктатора. Чем больше между членами семьи непонимания, конфликтов и раздоров, тем более вероятно, что духовные аспекты общения будут отключены, а взаимодействие будет происходить только на низшем астрально-физическом уровне. Еще одно важнейшее назначение женщины – охранительное. Вот как об этом писал российский писатель Валентин Распутин. «Миротку́щая» – так издавна называли женщину. Призванная давать жизнь, она призвана была создавать вокруг себя такие условия, такой мир, чтобы произведенная ею новая жизнь могла развиваться правильно. Охранительность – вот сущность женщины. Уют, тепло, ласка, умерение, утоление, верность, мягкость, гибкость, милосердие. Вот из чего женщина состоит. Николай Константинович Рерих, великий ученый и философ XX века, действительный и почетный член многих академий и научных организаций во всем мире, писал: «Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и вычисления, когда вражда и взаимное разрушение достигают пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда приходят к женщине. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение разума, только сердце находит спасительные исходы. А где же то мужество сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края безысходности? Какая же рука заменит успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И какой же глаз, впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно, и во благо? Не похвалу женщине говорим, не похвала то, что наполняет жизнь человечества от колыбели до отдыха. Духовная семья является крепостью. Никакие попытки разрушить ее извне не страшны. Если же в семье не знают, что такое духовность, то семья крепостью не будет, и настоящего счастья в такой семье искать бессмысленно. Семье нужно бережно хранить свой внутренний духовный уклад от постороннего, праздного или враждебного влияния. Плоский же уклад сам устроится, согласно слову Христа: «Ищите прежде Царство Божьего, а все остальное приложится вам». Чтобы внешний психоэнергоинформационный обмен происходил успешно в семье, надо знать, что семья – не случайная комбинация судеб и характеров, которая соединила ее членов в единый организм. Потому необходимо соблюдать особую бережность и терпение. Допущение семейных конфликтов есть прямой признак отсутствия внутреннего духовного труда у членов семьи. Конфликты – это путь нарушения душевного равновесия у членов семьи, ведущая к потере иммунитета и к различным заболеваниям. В чем же заключается счастье семьи? Сначала двое дарят свою любовь друг другу, а далее пламя любви нужно каждому поддерживать и усиливать работой по улучшению себя, избавлением от невежества и расширением своего сознания. Позже такие влюбленные одаривают этой взаимной любовью и своих детей, как бы жертвуя часть своей взаимной любви детям, и эта жертва увеличивает их счастье. Давно известно, что в семьях, где не любят детей, несчастны не только дети, но и их родители. Но даже если все члены семьи любят друг друга, то для полноценного счастья этого тоже мало. Семья не должна быть замкнута сама в себе, не должна жить без труда и забот, не думая о благе других людей. Гармоничные, счастливые семьи являются редкостью. С глубокой скорбью приходится отмечать ускорение духовного падения человечества. Добрачные половые связи стали обычным явлением. В подобных условиях трудно говорить об основах построения истинной семьи. У нас на планете есть замечательные примеры служения человечеству. Это семья ученых Пьера и Марии Кюри, супругов Кирлиан, семья Рерихов, которые всю свою жизнь, помогая и поддерживая друг друга, трудились на общее благо. Огромная заслуга их перед человечеством в полной мере еще неосознанна людьми. Для мужчины и женщины, посвященных в духовное знание, первое место должно занимать духовное творчество, а только потом рождение ребенка. Так, только тогда его рождение имеет более глубокий и прекрасный смысл, имеет большее значение, нежели это наблюдается у незнающих и бездуховных семей. Для отца и матери, знающих законы космической жизни, знающих, что дух и душа ребенка существует задолго до своего рождения, зачатие становится священнодействием, осознанным призывом души к воплощению, потому грубые и развращенные души к воплощению привлекают души темные и злые, тогда как духовно растущие, нежные и чистые матери привлекают к себе чистые души. Как и везде, работает один из космических законов – закон подобия и созвучия. Подобное к подобному. Представим себе пару, которая в один из субботних вечеров, после хорошей выпивки, ссоры, а может быть и драки, ищет примирение в постели. Они сильно рискуют притянуть существо, предрасположенное к похоти и насилию, поскольку оно будет призвано к воплощению соответствующими вибрациями родителей. С другой стороны, представим пару, которая вступает в интимные отношения, испытывая глубокое чувство любви друг к другу и полностью сознавая важность переживаемого момента. До этого они читали хорошие книги, вместе смотрели хорошие картины, слушали прекрасную музыку. Все это повлияло на качество их психоментальных вибраций, которые стали намного выше и сильнее тех, что были присущи им от природы. Данная пара имеет все шансы на рождение гармоничного, здорового ребенка. К чему веками была устремлена душа девушки, отдавшей себя во власть любви? Господи, пошли мне чудо-дитя! Чему молится сегодня она? Господи, пронеси мимо беременность и венерические болезни, а тут еще и спит на наши головы. Вместо гармонии душ и тел, связанных чувством любви, поиски эгоистического кайфа вместе со страхом, отчуждение и дисгармония. Чтобы рождать здоровое, сильное, духовное и физическое человечество, каждому мужчине и каждой женщине следует повышать качество своих жизненных энергий и сохранять их для правильного формирования внутриутробного плода. В момент зачатия мать и отец играют одинаково важную роль. Однако на протяжении последующих 9 месяцев главной исполнительницей таинства воплощения становится мать. Слова «мать», «матушка», «материя» имеют один корень, потому что в древности уже хорошо сознавали, что именно женщина и только она обладает властью над живой материей ребенка. Эта власть настолько велика, что она может уменьшить влияние негативных и усилить воздействие положительных факторов при формировании будущего астрально-физического генетического состава ребенка. Родилось дитя, а дальше вот что ждет его в этом мире. Подопытные дети. Обзор интервью. В соответствии с законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней вступило в силу постановление номер 12 от 2 ноября 2000 года, предписывающее принимать в столичные детские сады, школы и другие образовательные учреждения непривитых детей. Безобидных медикаментов, будь то лекарственные лечебные средства или профилактические вакцины, пока не изобрели. У любого препарата есть 2 эффекта – основной, целенаправленного действия, и побочный, который часто выявляется тогда, когда средство выброшено на рынок и принимается сотнями тысяч людей. Корреспондент журнала «Совершенно секретно» задал несколько вопросов Червонской, известному вирусологу, члену комитета по биоэтике при Госдуме Российской Федерации, члену Российского национального комитета по биоэтике Российской академии наук. В последнее время нашу страну наводнили разнообразные вакцины, которые испытываются на населении, в том числе и на детях. Что вы думаете об этом? Существуют международные правила проведения медико-биологических экспериментов на человеке, говорит Галина Петровна Червонская, регламентированные еще Нюрнбергским кодексом 1947 года. Прежде всего необходимо добровольное согласие испытуемого без элементов насилия, обмана и мошенничества. Человек должен быть информирован о характере опыта, его продолжительности, конечной цели, обо всех возможных неудобствах и риске, связанном с неблагоприятными последствиями для его здоровья. Он должен знать, как организм может прореагировать на чужеродный белок, на чужака, именуемого в иммунологии «не моим я». Данные о том, что исследования новых вакцин проводятся на наших практически здоровых детях, впервые обобщены в докладе сборника «Вакцина, профилактика и права человека» РНКБ РАН в 1994 году. В экспериментах активно участвуют и подлые, бескорыстные благодетели, то есть зарубежные фирмы, приехавшие спасать Россию якобы от нашествия, в кавычках, инфекционных болезней. Как объяснить цель экспериментов? Очень логично. Приведу высказывание отечественного контролера вакцин Бехтемирова в бюллетене «Вакцинация», 10 номер от 2000 года. Постмаркетинговые наблюдения становятся более точными и ценными, если они проводятся в период массовых кампаний иммунизации. В течение короткого времени прививается большое количество детей. Проявление в этот период группы определенных патологических синдромов свидетельствует, как правило, об их причинно-следственной связи. Оказывается, экспериментальная вакцинация проводится с целью выявить, какое количество детей получило те или иные осложнения. Правда, в недавнем меморандуме ВОЗ о проверке новой живой вакцины против полиомиелита сказано, что предварительно нужно обследовать иммунный статус испытуемых. У нас, в России и в СНГ, этот статус никому не интересен. Время от времени мы узнаем о вспышках полиомиелита, туберкулеза, дифтерии, гепатита. Периодически нас пугают возможными эпидемиями гриппа и других болезней. При этом вакцинация объявляется чуть ли не панацеей от всех бед. Сезонные вспышки инфекционных заболеваний возникают постоянно, а эпидемия – это широкое распространение болезней, значительно превышающее обычно регистрируемый уровень. Несколько десятков случаев полиомиелита в Чечне – это еще не эпидемия. К тому же эти факты преподносятся как следствие всего лишь недостаточного охвата населения прививками. Как объяснить тогда рост заболеваемости туберкулезом, если на протяжении полувековой истории нашей страны вакцинация БЦЖ вводится, по словам чиновников-вакцинаторов, всем подряд новорожденным? Почему не спрогнозировали «эпидемию» в кавычках дифтерии, когда, согласно данным специалистов, 80-85% заболевших детей были привиты против дифтерии? Появились ли какие-то новые профилактические прививки? По словам чиновника санэпидслужбы Минздрава Российской Федерации Садовниковой, Всемирная организация здравоохранения ВОЗ решила ликвидировать полиомиелит на территории Российской Федерации при помощи какой-то новой, более сильной вакцины. Почему ВОЗ, а не отечественная санэпидслужба? Кроме того, ведь у нас никто и не думал отказываться от отечественной вакцины, которая используется вполне успешно. Зачем же нужна дополнительная двухтуровая прививка, которую врачи, не задумываясь, начали применять как якобы новую и более сильную? При этом их совершенно не интересует, что эта «панацея» в кавычках курировалась зарубежным «ротари-клубом», не имеющим никакого отношения к медицине. Руководство института, производящего отечественный вариант живой полиовакцины, назвало новый продукт традиционным, таким же эффективным, однако маркировка на флаконах совсем другая, да и инструкция по применению новая. В отделе сбыта предприятия на вопрос о происхождении новинки ответили, что вакцина у них только разливалась по пробиркам. Применяют ли в мире живую поливакцину? Живые вакцины засоряют и организм человека, и биосферу модифицированными, то есть целенаправленно измененными, не встречающимися в природе штаммами вирусов и бактерий. Одна из главных причин прекращения прививок против оспы наличие осложнений, в том числе со смертельными исходами. В США ситуация была ужасающая благодаря самому массовому охвату населения. Вот уже четверть века во многих странах живую вакцину от полиомиелита не используют. Даже на родине изобретение этого препарата в США ее не очень-то жалуют. Американским детям первые две прививки осуществляют убитой, инактивированной вакциной, приготовленной по рецепту доктора Сокла, противника использования живых вирусов в профилактических целях. Более того, в конце 50-х у заокеанских ученых возникли непреодолимые трудности с исследованием живой вакцины Сейбина, потому ее испытывали на детях Конго и Советского Союза. Приходилось слышать о вакцине против гепатита Б, одного из опасных заболеваний. Детям делают такую прививку? Вакцина – не лечебный препарат, и на возбудителя она не действует. Но процитирую приказ номер 226/79 Минздрава России от 3 июня 1996 года. Пункт 5. Научно-практическому объединению «Фтизиопульмонология» совместно с заинтересованными учреждениями провести оценку эффективности сочетанной иммунизации новорожденных против гепатита Б и туберкулеза на фоне массовой иммунизации. Это по меньшей мере двойной преступный эксперимент. Новая, совершенно неиспытанная вакцина используется на младенцах, да еще и в комплексе с другими. И, как обычно, прививают всех детей подряд, даже не ставя в известность родителей. Из прекрасно оформленного проспекта западной фирмы к применению противогепатитной вакцины Engerix B узнаешь, что в результате вакцинации возможны частые, редкие и крайне редкие осложнения. В числе осложнений такие страшные заболевания, как рассеянный склероз, энцефалит, менингит. Фирма честно предупреждает, правда мелким шрифтом, что безопасность вакцины не изучена достаточно полно. А эта экспериментальная вакцинация идет в России полным ходом. Приходится шприцами в детский сад все на прививочку, никого не предупреждая, что прививочка экспериментальная. В одной из гимназий Первомайского района Москвы первой пятерке пришедших на прививку детей-добровольцев вручили подарок даже фирменные футболки. Нам не нужны вакцины в таком количестве, тем более экспериментальные, в экспортном исполнении. У нас нет эпидемии, кроме одной, полной деградации на наживе чиновников от санэпиднадзора. Необходимо совсем другое. Это сотрудничество с фирмами, которые производят диагностические препараты, помогающие отвечать на вопросы, можно ли и нужно ли вмешиваться в иммунную систему конкретного ребенка. В календаре прививок не так давно появилась и вакцинация против краснухи. Ситуация странная. Краснуха относится к нетяжелым детским капельным инфекциям, протекает доброкачественно и заканчивается полным выздоровлением. С другой стороны, при отсутствии так называемой вакцины профилактики, практически все население России переболело этой инфекцией, а значит приобрело иммунитет. Следовательно, прививать нужно только девочек и совершенно определенного возраста. Но у нас задача ставится глобально. Процитирую главного инфекциониста страны Учайкина. Полная ликвидация краснухи возможна только путем поголовной вакцинации зарубежными препаратами, зарегистрированными в России. Эксперименты с полутысячей детей разного возраста и девочками 12-14 лет уже состоялись. Один из адресов этого опыта – Пермь. Хотелось бы узнать, сколько денег получили родители за участие их детей в этом жутком эксперименте. Мало этого, считают чиновники от медицины, применяемые вместе с ней другие вакцины – АКДС, паротитная и так далее – могут вводиться одновременно, но разными шприцами и в разные участки тела. Последствия этих уколов совершенно непредсказуемы, да и отношение к ним детей однозначное – это страх. И это нормально. Конечно, зарегистрировать новый препарат в бедной России немного проще и дешевле, нежели в сытой Европе. На Западе каждый мышонок на учете. Зачем тратить колоссальные средства на доклинические испытания у себя в стране, если наша санитарная служба пропускает все – весь западный навоз, который сюда везут. Везут вакцины, которые, как правило, не прошли клинические испытания на человеке, тем более на детях. А последствия для здоровья маленьких подопытных кроликов совершенно непредсказуемы. Если вакцина попадает в нездоровый организм, то она дополнительно уничтожает иммунитет. Кто-то выздоровеет в течение месяца, кому-то потребуются годы. Точно знаю, что немногие чиновники прививают своих детей, и уж, конечно, не экспериментальными вакцинами глобальных транснациональных фарм-монстров. Практически каждая публикация о прививках приносит печальную читательскую почту. Родители с болью рассказывают о тех или иных осложнениях, спровоцированных преступной вакцинацией. В последние годы в США суды стали принимать к рассмотрению иски по поводу обострения сахарного диабета после профилактических прививок. Однако следует отметить, что без клинических исследований в науке не обойтись. Известны случаи, когда авторы препаратов испытывали их действие на себе. Но в педиатрии добровольцев быть не может, кроме тех случаев, когда речь идет о жизни ребенка. Увы, отечественное медицинское сообщество, занимающееся вопросами вакцинной профилактики, продолжает придерживаться точки зрения, что во имя мифического блага человечества всегда можно пожертвовать здоровьем пары-тройки детишек. Согласие родителей на эксперименты с их детьми санэпидпредступники не спрашивают. В результате малыши приобретают инвалидность, которая может проявиться в разном возрастном периоде. Но доказать, что ущерб здоровью нанесен смертельной прививкой, очень трудно. Вообще, вся вакцинация в России и в республиках СНГ – это широкомасштабный эксперимент на детях. Беседовала Елена Светлова, обозреватель журнала «Совершенно секретно». Новая прививка. Уважаемые родители, Министерством здравоохранения Украины разработан и утвержден новый календарь профилактических прививок против таких инфекций, как дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, корь, эпидемический паротит, краснуха, туберкулез, вирусный гепатит Б. Впервые в календарь введены прививки против гемофильной инфекции, ХИБ-инфекция. Прививки в соответствии с новым календарем будут проводиться в 3, 6 и 18 месяцев. Если вакцинация проводится с трехмесячного возраста, эффективность снижения заболеваемости составляет 98%. Если врач пригласил вас на прививки, советуем не отказываться и не ставить под угрозу здоровье вашего ребенка. Перед каждой прививкой дети обязательно осматриваются врачом. Медицинские противопоказания к прививкам определяет только он. Все прививки делаются бесплатно, только одноразовыми шприцами, в прививочном кабинете детской поликлиники. Помните, что своевременные и в полном объеме сделанные ребенку профилактические прививки защитят его от опасных инфекций. Берегите здоровье своих детей и выполняйте рекомендации врачей. Зав. Эпидотделом Ялтинской СЭС Эмилия Кирикова, городской педиатр Лещенко, помощник эпидемиолога Маскатова, Южная губерния, 23 сентября 2006 года. Нужно ли детям делать прививки? Интервью Джона Рапопорта с бывшим создателем вакцин доктором Марком Рэндаллом США. Когда-то вы были уверены, что прививки – символ прогрессивной медицины. Да, я помогал в разработке нескольких вакцин. Я не скажу, каких именно. Почему? Я хочу остаться инкогнито. Значит, вы считаете, что у вас могут быть проблемы, если вы откроетесь? Полагаю, что я потеряю свою пенсию. Не слишком ли много за простую свободу слова? Я был частью внутреннего круга. Если я сейчас начну называть имена и обвинять отдельных исследователей, у меня будет немало проблем. Что стоит за этими попытками доставлять неприятности? Прививки – последняя линия обороны современной медицины. Прививки – высшее выражение «великолепия» в кавычках современной медицины. Вы считаете, что людям должно быть предоставлено право выбора, прививаться или нет? На политическом уровне – да. На научном уровне людям нужно предоставлять информацию, чтобы они могли сделать правильный выбор. Легко сказать, выбор – это хорошо, но если вся атмосфера жизни пропитана ложью, как вы можете выбирать? Если бы во главе управления контроля пищевых продуктов и лекарств FDA стояли порядочные люди, то прививки не были бы разрешены, их бы исследовали в деталях. Есть историки медицины, которые утверждают, что общее снижение заболеваемости не было результатом прививок. Знаю, долгое время я не обращал внимания на эти исследования, боялся того, что я мог бы найти. Я занимался прививочным бизнесом. Уровень моей жизни зависел от продолжения этой работы. А потом я сам исследовал эту тему. Каким выводом вы пришли? Снижение уровня заболеваемости произошло благодаря улучшению жизненных условий людей. Каких условий? Более чистой воды, улучшенной канализационной системы, пищи, свежих продуктов сельского хозяйства, снижение бедности и тому подобное. Микробы могут быть повсюду, но если вы здоровы, то вы не заразитесь. Что вы почувствовали, когда завершили ваши исследования, запрещенные властями? Отчаяние. Я понял, что работал в области концентрированной лжи. Есть ли прививки, которые опаснее других? Да, DPT, АКДС, например, ММР, комбинированная вакцина против кори, свинки и краснухи. Кроме того, некоторые серии одной и той же вакцины могут быть опаснее одна другой. Меня беспокоит то, что опасны все прививки. Почему? Несколько причин. Они вовлекают человеческий организм в процесс, целью которого является подрыв иммунной системы. Они на самом деле могут вызвать ту болезнь, защитить от которой предназначены. Они могут вызвать иные болезни, отличные от тех, предотвратить которые должны были бы. Почему же нам приводят статистику, показывающую, что прививки были чрезвычайно успешны в ликвидации болезней? Почему? Чтобы создать иллюзию, что прививки якобы полезны. Если прививки подавляют видимые симптомы таких болезней, как корь, каждый может счесть, что прививка оказалась успешной. Но под этим прикрытием любая прививка может повредить самой иммунной системе. А если она вызывает другую болезнь, менингит, например, то этот факт не замечается, поскольку никто не верит, что это могла сделать именно прививка. Такая связь умышленно игнорируется. Сообщается, что прививки ликвидировали натуральную оспу в Англии. Да. Но когда вы изучаете доступную статистику, перед вами встает совсем иная картина. Какая? Были города в Англии, где непривитые не заболевали оспой. Были города, где привитое население переживало эпидемию оспы. Нередко заболеваемость оспой снижалась уже сама по себе до введения прививок. Так вы утверждаете, что власти нам лгали? Это именно то, что я утверждаю. Историю извратили так, чтобы убедить людей, что прививки якобы неизменно эффективны и безопасны. Вы работали в лабораториях. Что вы скажете о чистоте там? Люди считают, что эти производственные лаборатории – чистейшее место в мире. Это неправда. Заражения случаются постоянно. Строительный мусор, в кавычках, постоянно попадает в вакцины. Я приведу вам примеры того, что находил я и что находили мои коллеги. Но это только часть. В противокоревой вакцине Римавекс мы нашли различные цеплячьи вирусы. В полиовакцине мы нашли акантамебу, которую называют амеба, пожирающая мозг. Обезьяний цитомегаловирус в той же полиовакцине. Пенистый обезьяний вирус в ротавирусной вакцине. Вирус птичьего рака в вакцине ММР. Различные микроорганизмы в Сибири язвенной вакцине. Я обнаружил потенциально опасные ингибиторы ферментов в нескольких вакцинах. Вирусы уток, собак, кроликов в вакцине против краснухи. Пестивирус в вакцине ММР. Я хочу понять, все эти загрязняющие вещества не имеют отношения к самим вакцинам? Не имеют. И невозможно определить тот вред, который они могут принести, поскольку никаких исследований в этом направлении не проводилось или почти не проводилось. Это рулетка. Рискуете вы, жертвы экспериментов. Большинству людей неизвестно, что некоторые поливакцины, аденовирусные вакцины, краснушная вакцина и вакцина против гепатита А производятся из тканей абортированных человеческих плодов. Я понял, то, что я время от времени обнаруживал и считал бактериальными фрагментами, на деле могло являться частями эмбриональных тканей. Когда исследователь ищет загрязняющие вещества в вакцинах, то все, что он там находит, сбивает его с толку. Он знает, что этого там не должно быть, но это там есть. Вы представления не имеете, что там творится. Я обнаруживал в вакцинах мельчайшие фрагменты человеческого волоса, человеческой слизи и тому подобное. Я обнаруживал в вакцинах то, что можно определить только как чужеродный белок и что на деле может быть чем угодно. Да, колокола по умершим звонят повсюду. И как вы думаете, я себя чувствовал? А теперь представьте себе, что весь этот жуткий материал прямиком попадает в кровоток человека, минуя обычные иммунные преграды организма. Как были приняты ваши находки учеными? Ответ, как правило, не беспокойся, с этим ничего не поделать. Создавая вакцины, мы используем различные животные ткани, и они являются источником загрязняющих веществ. Естественно, я не упоминаю тут такие стандартные химикалии, как ртуть, формальдегид и алюминий, которые целенаправленно используются в вакцинах. Я ведь отмечаю здесь только часть биологических загрязняющих веществ. Кто знает, сколько их еще? Мы не знаем о них, потому что не ищем. Если ткани, например, птицы, используются для производства вакцины, сколько возможных возбудителей может попасть в вакцину, мы не знаем. Мы не знаем, что это может быть и как это может повлиять на людей. А кроме вопросов чистоты, существует ошибочное исходное представление о прививках в том, что, мол, они сложными путями стимулируют иммунную систему для создания условий иммунитета к болезни. Это ложная предпосылка. Это так не работает. Прививка предназначена для производства, в кавычках, антител для защиты от болезни. Однако иммунная система намного сложнее и запутаннее, нежели антитела и относящиеся к ним клетки-убийцы. В действительности это целый организм и его сознание. Все это можно назвать иммунной системой. Поэтому в разгар эпидемии мы постоянно находим людей, остающихся здоровыми. За годы вашей работы в прививочной системе столько докторов, допускающих, что прививки очень вредны, вы насчитали? Ни одного. Несколько человек частным образом спрашивали меня о том, что они делают, но они никогда не делились своими сомнениями с публикой, в том числе и в своих компаниях. Что стало поворотным пунктом для вас? У меня был друг, чей ребенок умер после прививки DPT. Вы исследовали этот случай? Да, неформально. Я обнаружил, что до прививки ребенок был совершенно здоров. Никакой другой причины смерти, кроме прививки, не было. Так начались мои сомнения. Конечно, мне хотелось верить, что ребенок просто получил неудачную прививку из неудачной серии. Но когда я продолжил изучение этого случая, я понял, что ничего подобного в данном случае не было. Я был вовлечен в круговорот сомнений, которых со временем становилось все больше и больше. Мои исследования продолжались. В противоположность тому, что я ранее думал, я обнаружил, что прививки научно совсем не изучаются. Что вы имеете в виду? Например, не делаются долгосрочные исследования по прививкам, не прослеживаются тщательно последствия прививок. Почему? Потому что, как я уже говорил, считается, что прививки не могут якобы приносить вреда. Так зачем же нужно что-то еще проверять? Так мне отвечали. Есть определение реакции на прививку, и все возможные неприятности обязаны произойти вскоре после сделанной прививки. Но это же бессмыслица. Почему бессмыслица? Потому что прививка, вне всякого сомнения, действует в организме в течение долгого времени, после того, как была сделана. Реакция может быть постепенной, ухудшение может быть постепенным, со временем могут развиться неврологические проблемы. Это происходит по-разному, в разных условиях, это даже согласно принятому ныне анализу. Но почему этого же не может быть в случае прививок? Если химическое отравление может быть постепенным, то почему того же не может быть с вакцинами, тем более содержащими ртуть и иные яды? Есть немало примеров провалов прививочных кампаний, когда люди заболевают болезнями, от которых их прививали, господа от эпидемиологии. Да, таких примеров много. И эти свидетельства просто игнорируются. Главные деньги. На эти свидетельства не обращают внимания. Эксперты утверждают, что бывают отдельные случаи, в целом же прививки доказали свою безопасность. Но если вы рассматриваете все такие кампании с болезнями и причиненным вредом, то вы обнаруживаете, что это не отдельные случаи, это большие масштабы. Если прививки действительно приносят вред, зачем их используют? Прежде всего, здесь нет никакого «если». Они реально приносят только вред. Труднее ответить, почему они приносят вред там, где, казалось бы, вреда от них быть не должно. Нужно, чтобы было проведено основательное исследование, но его никто не проводит. Исследователям надо попытаться создать некую карту, схему, точнее, показывающие, что делают вакцины с того момента, как проникают в организм, особенно в организм ребенка. Такого исследования до сих пор не делалось. Что же касается того, зачем их используют, то мы с вами можем просидеть здесь 2 дня в дискуссиях на эту тему. Разные люди на разных уровнях системы имеют свои собственные мотивы. Деньги, страх потерять работу, престиж, награды, продвижение по службе, ложный идеализм, бездумная привычка и так далее. Но на самом высоком уровне этого глобального медицинского картеля прививки ценятся выше всего потому, что они ослабляют иммунную систему земного человека. Я понимаю, что в это трудно поверить, но это правда. На высшем уровне медицинского глобального картеля людям не стремятся помочь, но только повредить, заразить и ослабить иммунитет, убить людей. Когда-то я имел долгую беседу с высокопоставленным лицом в одной из африканских стран. Он сказал мне, что знает об этом. Он сказал, что ВОЗ при ООН на переднем крае борьбы за депопуляцию, за уничтожение населения Земли. Существует, назовем это так, подполье в Африке, в котором государственные чиновники искренне стараются изменить участь бедняков. Сеть этих гослюдей знает, что происходит. Они знают, что прививки использовались и используются для разрушения их стран, готовя их к завоеванию силами черных глобалистов. У меня была возможность побеседовать с людьми из этой сети. Тао Мкебе, президент ЮАР, знает об этом? Частично. Может быть, он не до конца убежден, но он на пути к полной правде. Он уже знает, что ВИЧ – это подлая выдумка. Он знает, что средства против СПИДа – это яды, специально разрушающие иммунную систему. Он также знает, что если он в той или иной форме выскажется против всех прививок, то его заклеймят как сумасшедшего. У него достаточно будет проблем и с его позицией по СПИДу. Шум вокруг прививки против гепатита Б может сослужить хорошую службу. Да, я тоже так думаю. Заявить, что младенцев надо прививать, и тут же, не переводя дыхание, нагло врать народам, что гепатитом Б заражаются в результате половых контактов и многократного использования одних и тех же игл – верх нелепости. Медицинские власти пытаются оправдаться тем, что ежегодно 20 тысяч детей в США заражаются гепатитом Б по невыясненным причинам. На самом же деле они были специально заражены вирусными прививками. И тут же раздаются крики: ребенка нужно немедленно еще раз привить. Я ставлю под сомнение эту цифру, 20 тысяч, и исследования, ее обосновывающие. Эндрю Вейкфилд, английский врач, обнаруживший связь между прививкой ММР и аутизмом, был недавно уволен из лондонского госпиталя, в котором работал. Да, Вейкфилд оказал огромную услугу, его данные просто ошеломляющие. Наверное, вы знаете, что жена премьер-министра Тони Блэра увлекается нетрадиционной медициной. Вероятно, это и есть причина того, что их ребенок не получил прививку ММР. Блэр недавно обошел этот вопрос с прессы в интервью на основании якобы желания оградиться от вмешательства в его личную семейную жизнь. Так или иначе, но я полагаю, что его жену заставили замолчать. Я думаю, что если бы ей дали шанс, то она бы высказалась, по меньшей мере, в поддержку тех семей, которые заявили, что их детям был нанесен тяжелый ущерб прививкой ММР. Вы сожалеете, что все эти годы работали в области прививок? Да, но после этого интервью чуть меньше. Кроме того, я действую иными путями. Я даю информацию людям, которые, по моему мнению, смогут ею хорошо распорядиться. Что должна понять публика? То, что доказательства эффективности и безопасности прививок поручены тем самым людям, которые их производят и продают. Именно так. Поручены не мне и не вам. А для доказательств нужны хорошо организованные исследования, нужны дополнительные данные. Вам, прессе, нужно говорить с матерями и обращать внимание на то, что они говорят о своих малышах и о том, что с детьми случилось после прививки. Всем все это нужно знать, но властями умышленно и злостно это не делается. Каким болезням, каким проблемам могут привести прививки? Мы говорим о 2 видах возможных опасных последствий прививок. В одном случае привитой человек заболевает той болезнью, от которой прививка должна была его защитить, поскольку в вакцине всегда есть некий фактор самой болезни. В другом случае у привитого человека не развивается эта болезнь, но затем сразу же или спустя некоторое время развивается то или иное заболевание, вызванное прививкой. Это может быть аутизм или другая болезнь, например, менингит. Ребенок может стать умственно отсталым, дауном и тому подобное. И весь этот ужас творится так называемыми санэпиднадзором в разных странах по указанию власти имущих верхов. Возьмем, скажем, здорового ребенка из Бостона, хорошо питающегося, занимающегося спортом каждый день, любимого родителями, который не получил прививку против кори. Каково будет его здоровье в сравнении со здоровьем среднестатистического ребенка из того же Бостона, плохо питающегося и каждый день проводящего 5 часов у телеэкрана, который получил прививку против кори? Естественно, в учет следует принимать много факторов. Но я бы ставил на здоровье первого ребенка. Если ребенок заболеет корью в возрасте 9 лет, шансов на то, что болезнь он перенесет легче, у первого ребенка намного больше, чем у второго. Я ставил бы только на первого ребенка. Как долго действуют вакцины? Очень долго. Более 10 лет. Оглядываясь назад, вы можете привести хоть один довод в пользу прививок, в пользу вакцинации? Нет. Не могу назвать ни одного довода. Если бы у меня сейчас был ребенок, последнее, что я бы не позволил, так это сделать ему любую прививку. Если нужно, я бы переехал в другой штат, я бы изменил фамилию, я бы исчез вместе со своей семьей, но не дозволил бы это сделать. Есть пути, позволяющие изящно обойти систему, надо их только знать. Вы можете заявить о своих религиозных или философских взглядах и на этом основании получить освобождение от прививок. Это позволяется во всех штатах. Тем не менее, дети повсюду получают прививки и кажутся вполне здоровы. Очень важное слово «кажется». А все те дети, которые не могут сконцентрировать свое внимание в школе. А дети, страдающие от вспышек ярости. А дети, не способные использовать все свои умственные способности. И так далее, и тому подобное. Я знаю немало причин всему этому. Но прививки – это главное. Я не стал бы рисковать. Я не вижу причин рисковать. Если честно, то я не вижу и причин позволять антинародному правительству решать за нас. Словосочетание «правительственная медицина», по ему опыту, часто противоречит само себе. Или то, или другое, но никак не вместе. Пусть каждый решает сам. Да, разрешите тем, кто хочет прививки, получить их. Разрешите тем, кто не хочет от них, отказаться. Но, как я уже сказал ранее, нет возможности выбирать там, где нечего выбирать, кроме лжи. И поскольку дело касается детей, то решение принимают только родители. Но все родители нуждаются в хорошей дозе правды. Что сказать, например, по поводу того ребенка, который умер от прививки ДПТ? Какую информацию получили его родители? Им сказали, она была хорошо отфильтрована. Это не настоящая информация, это отрепетированная ложь. Представители медицинских кругов в унисон с прессой пугают родителей ужасами, которые якобы произойдут в том случае, если дети не будут привиты. Они пытаются представить отказ от прививок преступлением, хотя все наоборот. Они приравнивают отказ к плохому исполнению родительских обязанностей. Противостоять этому можно лишь правдивой информацией. Бороться с враждебными людям властями всегда небезопасно. И только вы, свободный гражданин США, можете решить, делать прививки или нет. Каждый человек вправе иметь собственное мнение. Перевод Конюка. Послесловие корреспондента Джона Рапопорта. Доктор Марк Рэндалл – это псевдоним исследователя вакцин, долгие годы работал в лабораториях крупных фармацевтических компаний и правительственного Национального института здоровья США. Марк уволился в последние 10 лет. По его словам, он испытал непреодолимое омерзение от всего того, что обнаружил при разработках вакцин. Он не большой любитель говорить, даже под прикрытием своей анонимности, но в свете последних попыток властей сделать прививки обязательными, доктор решил нарушить молчание. Он живет комфортно, на пенсии, но, как и многие из моих источников информации, стал осознанно относиться к тому, что делал раньше. Марк прекрасно осведомлен о размахе преступной деятельности медицинского глобального картеля и его планах депопуляции, контроля над умами и общего ослабления здоровья земного населения. «Газета для всей семьи», номер 2 от 2003 года. Ироды 21 века. О прививках против гепатита. Маргарет Тэтчер, Черный комитет, 300, на одном из заседаний ООН заявила, что в России к 2010 году должно остаться население 50 миллионов человек. Сегодня россиян 140 миллионов. Чем же нас будут в таком скоростном режиме уничтожать? С 1 января 2002 года по указанию Всемирной организации здравоохранения, одно из подразделений Комитета 300, созданного князем тьмы, Минздравом России принят новый национальный график профилактических прививок болезней. Например, первая прививка вирусного гепатита Б делается новорожденным в первые 12 часов жизни, затем в 1 месяц, 2 месяца, 1 год, 6 лет, 13 лет. Всем поголовно, по заданию Комитета 300 и без исключения. Человека-ненавистники от Минздравов утверждают, что противопоказаний якобы нет. Кстати, указанная вакцина содержит белок рекомбинантной ДНК вируса гепатита Б, полученной западной технологией генной инженерии. Но, как известно, у нас только один инженер – это Творец, создатель Солнечной системы и нашей Земли. Еще в 1973 году ученый-генетик, лауреат Нобелевской премии Чарков на Гарвардской конференции категорически выступал против игр в рекомбинантную ДНК, опасную и неоправдывающую себя, поскольку поведение рекомбинантной ДНК в организме ее носителей непредсказуемо. Возникают проблемы необратимости того, что предполагается довершить, ибо нельзя отозвать обратно новую форму жизни, утверждал он. Генетики, получив в руки геном ДНК, приобрели свою атомную бомбу, способную со временем разрушить всю иммунную и генетическую систему человеческого организма. Фактически, это новый вид страшного оружия – биогенетического. Английский венеролог Джеймс Сил, Данилик, поединок со СПИДом, Москва, 91-й, утверждает, что вирус СПИДа получен разработчиками бактериологического оружия с помощью генной инженерии. Вирусы гепатита Б, С, как и вирус СПИДа, поражают иммунную систему человека и появились по времени также во второй половине 20 века. До этого существовал и выявлялся только вирус инфекционного гепатита А, передающийся исключительно контактно-бытовым путем и поражающий только печень. Заражение вирусом Б, С и СПИДом происходит половым путем и через кровь. Их явная идентичность позволяет утверждать, что вирусы гепатита Б, С, как и вирус СПИДа, получены генной инженерией в качестве бактериологического оружия. Так считают многие ученые планеты. Степень инфицирования гепатитом Б, С и количество СПИД-инфицированных в России не так велики, как это жителям постоянно внушают. И дьявольским «творцам» в кавычках этих инфекций долго придется ждать, пока нас заразят этими инфекциями, и мы вымрем. И чтобы ускорить этот процесс, под благовидным предлогом защиты от гепатита Б и С усердно вакцинируют наших младенцев, отроков, юношей, поголовно и взрослых, их пока по желанию, и тем самым обрекают бывших жителей СССР на скорую смерть. А посмертные диагнозы потом будут самые разные. А кто их будет ставить? Те же самые, кто убивал. И похороним мы друг друга, освободив наши земли для счастливчиков золотого миллиарда, для которых мы недочеловеки, гои. Да не будет этого. Помните, как и любая прививка, прививки от гепатита делаются только добровольно. Люди, не бойтесь, это ваше законное. Все лжемедики это знают. Поступая в роддом, будущая мама сразу на истории болезни пусть пишет письменный отказ от любой прививки, а медперсоналу строгое напоминание, что если они сделают ребенку прививку, то их немедленно в суд, на весь роддом за это преступление. В поликлинике вы также имеете полное право отказаться от прививок смертельных болезней. Сейчас это делают многие родители, понимая наконец-то опасность и бесполезность этих вакцинаций. Да, нам трудно поверить в реальность этой кровожадности, но ведь Ирод и его иудейские слуги убили десятки тысяч невинных младенцев. Да поможет нам Господь. Текст из обращения одной из православных общин России. Казалось бы, какое отношение имеет к нашей теме ненормативная лексика, то есть матерная ругань? Сегодня матерная ругань превратилась чуть ли не в национальную гордость. Многим кажется, что в крепком слове вообще нет ничего страшного. Однако это совсем не так. Группа ученых Российской академии наук под руководством академика Петра Горяева пришла к ошеломляющим выводам. Оказывается, с помощью словесных мыслеобразов человек способен создать или разрушить свой генетический аппарат. Тайна сия скрыта в ДНК. Выяснилось, что ДНК содержит наследственную информацию не только в химических соединениях, но и в биоторсионных полях, образующихся вокруг хромосомы. Молекулы ДНК способны обмениваться информацией с помощью энерговолн. ДНК «слышит» в кавычках нашу речь, воспринимает смысл текста и к получаемой информации далеко не безразлична. Одни сообщения ее оздоравливают, другие травмируют. Слова молитв, например, включают резервные силы генетического аппарата, тогда как проклятие разрушает волновые программы, отвечающие за нормальную работу организма. Из-за употребления людьми мата, злобных слов и эмоций за последние 20 лет в СНГ в 10 раз возросло число детей с отставанием в умственном и физическом развитии. Около 80% новорожденных страдают теми или иными заболеваниями, и только каждый десятый выпускник школ практически здоров. Больше всех от ругани страдают дети, ведь поля их ауры только еще формируются и очень уязвимы. Кирляновская фотосъемка ауры ребенка, отец которого постоянно ругается матом, выявила, что у ребенка вообще нет свечения эфирной ауры. Ребенок как будто мертвый. Стройную, единую картину бытия дает нам живая этика. Это космическое, философско-этическое и духовно-нравственное учение, новое и древнее одновременно, как сама жизнь. Оно дано землянам великим многострадальным логосом нашей Солнечной системы. Главная особенность учения огня в том, что оно дает конкретному человеку и всему человечеству истинные ориентиры в жизни. Мысль о том, что человек умирает вместе с телом, одно из величайших заблуждений нашего грубоматериалистического века. Как же может умереть яркий, богатый, действительно существующий, но незримый глазу внутренний мир человека, когда сбрасывает он свое временное физическое тело? Тело человека – это не человек, а только проводник духа, грубый футляр, в котором он временно живет, чтобы накопить нужный опыт и собрать знания для непрерывной жизни своей беспредельности. Огромные энергии заключены в человеческой мысли. Сейчас уже наука начинает признавать мысли и эмоции человека тонко материальными. Что же должны сейчас делать земные люди, чтобы выйти из духовного кризиса и в дальнейшем раскрывать в себе те замечательные возможности, которые заложены в нас природой? Каждый человек в первую очередь должен понять смысл своего существования, а поняв его, должен немедленно приступить к своему самосовершенствованию. Самое лучшее, что может сделать человек для себя и для общества, это улучшить себя и стать достойным родителем, учителем, воспитателем для своих детей. О детях и их воспитании очень много сказано в книгах живой этики. В чем же заключаются особенности и отличия подходов к воспитанию детей, предложенные в учении света? Дело в том, что появившийся на свет ребенок – это уже сложившаяся индивидуальность, имеющая опыт множества прошлых жизней и свои духовные накопления. Следовательно, воспитание – это продолжение процесса духовной эволюции человека, но отнюдь не его начало, как считала и до сих пор считает традиционная педагогическая наука, добровольно заточившая себя в ограниченность своего невежества.